Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едино божественное благо, божественная истина и божественное могущество.
Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего.
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь.
Thank you.
Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге «Бытие». Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла имя ему Рувим, потому что сказала она: «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачала опять, и родила сына, и сказала: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего». И нарекла имя ему Симон. И зачала еще, и родила сына, и сказала: «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему 3 сынов. От сего наречено ему имя Леви». И еще зачала, и родила сына, и сказала: «Теперь-то я восхвалю Господа». Посему нарекла имя ему Иуда и перестала рожать. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как приречено было в книге «Откровение Иоанна Богослова». «И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я другого ангела, восходящего от востока солнца, и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах слуг Бога нашего». И я слышал число, запечатленных было 144 тысячи, запечатанных из каждого колена Израиля. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувима запечатлено 12 тысяч, из колена Гада запечатлено 12 тысяч, из колена Асира запечатлено 12 тысяч, из колена Нефлиима запечатлено 12 тысяч, из колена Манассии запечатлено 12 тысяч, из колена Симона запечатлено 12 тысяч, из колена Левина запечатлено 12 тысяч, из колена Исхака запечатлено 12 тысяч, из колена Завулона запечатано 12 тысяч, из колена Иосифа запечатано 12 тысяч, из колена Вениамина запечатано 12 тысяч. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как приречено было в книгах «Апокалипсис открытый» и «Апокалипсис истолкованный». Из колена Рувима запечатлено 12 тысяч. Означает мудрость, происходящую от небесной любви, в тех, которые будут в новом небе и в новой церкви Господа. Рувимом в высшем смысле обозначено всевидение, в духовном смысле – мудрость, разум и познание, а также вера, природном смысле зрение. Здесь, однако, Рувимом обозначена мудрость, потому что он следует после Иуды, которая означает небесную любовь. А небесная любовь производит мудрость, поскольку любовь не существует без своего супруга, который есть познание, разум и мудрость. Супругом природной любви является познание, духовной любви – разум, а небесной любви – мудрость. Они обозначены Рувимом, потому что это имя происходит от зрения, а духовно-природное зрение есть познание, духовное зрение есть разум, а небесное зрение есть мудрость. Рувим также был первенцем Иакова, и поэтому Израилем он был назван его крепостью и начатком его силы, верхом достоинства и верхом могущества. Такова действительно мудрость, происходящая от любви небесной. И поскольку Рувим по своему первородству прообразовывал и, следовательно, означал мудрость людей церкви, поэтому он увещевал своих братьев не убивать Иосифа и огорчался, когда Иосифа не нашли во рве. По той же причине его колено располагалось на юге и обычно называлось станом Рувима. Юг также означает мудрость, происходящую от любви, и поэтому пребывающие в этой мудрости живут на юге, на небесах. И хотя все это действительные исторические факты, они, тем не менее, содержат смысл духовный, ибо все и каждое, обретающееся в слове, есть там из мира духовного, ибо оно есть от Господа. И когда эти духовности нисходят с небес в мир природный, то они облекаемы в соответствующий смысл природный, такой, каковым есть смысл буквальный слова. Поэтому порождение сыновей Иакова означает порождение духовное, и посему этим описываем, каким образом доброе и истинное рождаем в человеке, когда Господь его возрождает. Именно поэтому духовное зачатие и порождение обозначаемы через «Лия зачала и родила». Она рекла ему имя Рувим, означает качество этого. И она сказала, Иегова презрел, означает в смысле высшем предвидение, в смысле внутреннем веру, и в смысле внутреннейшем разумение, и в смысле внешнем узревать, а отсюда веру от Господа. Мне бедствие означает состояние достижения доброго, ибо теперь будет любить меня муж мой, означает, что отсюда происходит доброе истинного. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова.
Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Все и каждое, обретающееся в слове, есть там из мира духовного, ибо оно есть из Господа. И когда эти духовности нисходят с небес в мир природный, то они облекаемы в соответствующий смысл природный, такой, каковым есть смысл буквальный слова. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что духовный смысл Божественного Слова пребывает в степени духовной сознания человеческого, а в степени природной он проявляется только в высшей продолженной степени природного сознания у человека, а именно в духовном рациональном, и проявляется он там только по соответствиям. Собственно, Никиту можно это выдать. Никита. Никита. Собственно, если вы вспомните проповедь «Семь степеней бытия», то там было показано, что степень духовная присутствует в сознании каждого человека, даже у самых последних негодяев и атеистов. Ибо для существования человека как такового в нем должно присутствовать все творение, от самой своей высшей степени, или же солнца мира духовного, и до степени последней, или же природной. Разница лишь заключается в открытии в его сознании высших степеней духовных, которые могут быть связаны с его природной степенью непосредственно, и тогда говорится, что в нем открыта степень духовная, или же лишь опосредованно, когда степень эта в нем не раскрыта. Открытие духовной степени означает, что в его степени природной присутствуют вещи природные, непосредственно соответствующие субстанциям небесным и духовным. Собственно, как нам известно из Писания, если вы вспомните проповедь сути формы слова, изначально с сотворения человечества на уровне духовном существовали лишь формы субстанциональные небесные, которым на уровне природном у человека соответствовали формы небесно-природные. После же падения человечества формы природно-небесные постепенно исчезли, уступив место формам вырожденным, которые не были непосредственно небесного происхождения, но происходили через опосредованное соответствие. Поэтому духовная степень, которая тогда была небесно-духовной, в сознании человечества вообще и каждого человека в отдельности была закрыта. А существование человечества обеспечивалось через формы псевдодуховные, которые существовали в мире духов там, где Господом было предначертано образовать после своего пришествия небеса подлинно духовные. Каковые небеса не могли быть образованы до его пришествия, ибо тогда еще не существовало в творении актуально степени духовной божественной любви или же благолюбия, а лишь степень этой любви небесная. Именно по этой причине Господне пришествие и было необходимо. И без него не могли бы быть образованы ни подлинные духовные небеса, ни совершено спасение нашего падшего человечества. Ибо после падения степень небесная уже никогда не смогла бы быть вновь открытой ни в едином человеке. Ибо человеческое божественное Господа, в котором она была открываема до падения, было безнадежно профанировано в этом падении. И поэтому Господь должен был не зайти в творение, а родиться в нем в простом человеческом, заимствованном им от Марии, и посредством этого простого человеческого взять на себя профанированное человеческое божественное, очистить его и прославить его своей божественной степенью от вечности, и таким образом обратить его обновленное божественное человеческое, в котором только и могла быть вновь открыта в его природной степени степень небесная обновленная, в которой после этого могли бы пребывать ангелы небесные и через которую они могли бы быть соединяемы с миром природным непосредственно. Но поскольку такое соединение отныне совершалось лишь в едином человеке, или же в степени божественной природной Господа Иисуса Христа, то для того, чтобы включить в это соединение и все остальное человечество, Господь обратил в этом своем нисшествии степень опосредованную мира духовного через которую до его пришествия совершалось опосредованное соединение старой, прежней степени небесной с миром природным, в степень подлинно духовную. Каковое обращение совершилось через приведение в актуальность духовной степени его божественной любви или же через благолюбие. Именно духовная степень Господней любви или же благолюбие становится тем внутренним бытием, посредством которого у человека в его рассудочной части формируется новая воля, принадлежащая там не человеку, а единому Господу. И через такое формирование, опосредованное духовности его рассудочной части, очищаем, возрождаем и обращаем в духовности подлинной, что в слове называется раскрытием в нем степени духовной. Ибо до такого преобразования, очищения и возрождения духовностей в его рассудочной части, эти духовности в нем, единственное, что имеют в себе духовного, так это то, что они находятся в мире духов, ибо принадлежат духу человеческому, но не телу. Но по преимуществу на так называемой нижней земле там, или же в самой низшей, природно-духовной степени, со всех сторон окруженной там Адами, которые ее практически непосредственно там и навождают. То есть, до ее преобразования и возрождения человек через эту духовную степень связан непосредственно именно с преисподними, а с небесами лишь опосредованно, через всю механику мира духовного. Поэтому тогда духовная степень в нем называется закрытой. Ибо его степень природная в своей волительной части, образуемая его падшей наследственной волей, тогда совершенно адская, а в своей рассудочной части, куда влияет и мир духов, она хоть и не совершенно адская, но формы там по преимуществу извращены адским влиянием его волительной части. Если даже там и присутствует что-либо по-внешнему заимствующее свои формы от каких-либо истинностей, пусть даже и из слова, то все равно это лишь внешнее подобие истинности, внутри исполненные, как это определяемо словом Нового Завета, хищений и неправды. Дабы в такой степени рассудочной могло быть укоренено благолюбие, через что оно может быть открыто в человеке современном или же в человеке духовного гения, она сначала должна быть там Господом радикально преобразована и приспособлена для этого. Именно поэтому преобразование, согласно слову, предшествует возрождению, и без преобразования рассудочной части ни открытие духовной степени, ни возрождение человека попросту невозможно. Именно для преобразования рассудочной части природного сознания в человеке и служит смысл слова «природный» или же «буквальный». Понятия, из которых образован этот смысл, заимствованы целиком из природного рассудочного в человеке, которые там есть формами, происходящими по соответствиям из нижних слоев мира духовного. Безусловно, структура творения такова, что всякий его уровень, даже самый низший, образуется по соответствиям через все промежуточные уровни, от самого высшего своего начала, или же от солнца мира духовного, которое есть там первым, непосредственным Господним исходящим. Даже все духовные формы адов есть такими формами, соответствующими в своем оригинальном происхождении, высшему Господнему началу. Но там эти формы извращены, искажены и обращены в свою противоположность, то есть умертвлещены духовно. Поэтому состояние ада и определяемо в слове как смерть духовная. Но тем не менее, Даже адские состояния не есть какими-либо субстанциями альтернативными божественной первосубстанции, а есть лишь ее извращениями и злоупотреблениями. Ибо не существует тьмы, как в субстанции противоположной субстанции света. Тьма есть лишь отсутствие света, но не нечто ему противоположное. Поэтому даже о понятиях смысла природного или же буквального священного писания, которые происходят из самых нижних слоев мира духов, вполне правомерно сказать, что все и каждое есть там из мира духовного, ибо оно есть из Господа. И когда эти духовности нисходят с небес в мир природный, то они облекаемы в соответствующий смысл природный, такой, каковым есть смысл буквальный слова. Хотя те же понятия можно отыскать и в любом произведении и высказывании человеческом, которое ни в коей мере не является священным писанием, а часто происхождение свое может заимствовать даже и из преисподней. Это выглядит на первый взгляд парадоксом и вводит умы человеческие в большое смущение. Как подобное описываемое в латинском слове, те, которые мыслят только от себя и через свою совесть, а не через небо от Господа, могут очень легко впасть в ошибочное мнение относительно слова и в полное к нему пренебрежение, и начать говорить в себе при чтении его. Что бы это все могло значить? Что все это могло бы означать? Разве все это божественно? Подобает ли Богу, который обладает мудростью бесконечной, разговаривать таким образом? И где же здесь приписываемая святость? И не произошла ли она попросту от человеческой религиозной доверчивости? Разница же здесь в том, что порядок, в котором выстроены все эти понятия в книгах Священного Писания, ведет свое происхождение от духовностей ангельских небес и через них от самого Господа, от вечности. Как говорил как-то один литературный критик, слова-то ваши, а порядок мой. Слова, понятия, построения, заимствуемые в смысле природном или же буквальном писании, из нижнего человеческого сознания. Там все искажено, извращено и духовно опрелюбодействовано. Каждое слово, каждая фраза, каждое выражение. Поэтому и говорится, что смысл буквальный священного писания сам по себе, без смысла духовного, мертв и убивает. Чтобы он стал живым, возрождающим и спасающим, он должен быть преобразован в рассудочной части человеческого сознания и оживотворен там благолюбием. Без преобразования, возрождения и открытия в человеке степени духовной он не может служить там основой благолюбия. И, соответственно, никакой такой подлинный смысл духовного слова в сознании этом никоим образом присутствовать, понятно, не может. Ибо если бы это было не так, то человеку достаточно было бы лишь выучить наизусть, скажем, толковательную часть тех же тайн небесных. И он был бы уже совершенно возрожденным. А как же иначе? Ведь это же духовный смысл слова. А ведь кое-кто так и думает, кстати. Пребывая в твердой убежденности, что достаточно ему прекратить делать внешнее природное зло, описанное в десятисловии, и приобщиться к смыслу духовному через учение, и он уже становится ангелом во плоти. Совершенно не сообразуясь при этом с тем, что те, кто составлял первые небеса до второго Господнего пришествия, попадали туда именно потому, что они не творили внешнего зла. И многие поэтому думали, что они его и не желают творить. Но человек хоть и может заградить в себе выход наружу зла, во внешние деяния, отнюдь не может, как бы он при этом ни пыжился, прекратить в себе похотение зла внутреннее. Ибо он не контролирует внутреннее духа своего. Он может задавить в себе внешнее проявление в своем сознании этих побуждений. Но в той реальности, Но в той реальности, когда его личный контроль будет снят, внутреннее неизбежно прорвется. Ибо очистить внутреннее его сознание может лишь единый Господь через укоренение в нем новой воли посредством своего благолюбия. А такое укоренение возможно лишь при открытии в его сознании степени духовной, в которой может затем обитать смысл духовный слова, который никоим образом не может обитать в природной части его сознания. Именно по этой причине приобщение человека к духовному смыслу слова является высшим таинством, доступным лишь единому Господу. Таким же таинством, каким является и возрождение человеческое. Таинством с этим последним неразрывно связанным. И как то, так и другое совершенно недоступны сознательным усилиям человеческим, но совершаемы Господом в сознании человека, помимо его участия, хоть и не без встречной помощи с его стороны. Но эта помощь человека лишь отверзает путь Господу, но не подменяет его действия в человеке. Да, путем доброделания человек открывает Господу путь к укоренению в себе духовной степени его любви, или же путь ко вхождению в него благолюбия. Но само по себе доброделание лишь его собственными усилиями это в человеке не укоренит. Поэтому и говорится, что хотя без добрых дел нет спасения, тем не менее человек спасаем лишь по чистому милосердию Господнему. Точно так же и со вхождением в смысл духовный слова. Без тяжких трудов человеческих по изучению Писания, по формированию в себе способности к рациональному восприятию истинного, приобщение его к этому смыслу невозможно. Но введение в этот смысл совершается исключительно по единому Господнему милосердию. И никак иначе. Предположение же, что вот именно толковательная часть книг латинского слова и есть тот самый непосредственный духовный смысл слова, в который можно войти лишь прочтя его и усвоив сказанное, и к которому можно приобщиться лишь введя его в свою память, как раз и есть твердым убеждением в том, что человек может войти в него своим собственным интеллектуальным усилием. Представление совершенно родственное представлениям старого христианства об обретении спасения единой верою, только в его новоцерковном варианте. И как пребывавшие в том старохристианском убеждении в спасении единой верою упорно игнорировали все сказанное в Писании о необходимости добрых дел для спасения, точно так же и нынешние поклонники спасения единой верою уже в новой церкви старательно игнорируют все, что там сказано о сути смысла духовного божественного слова и о том, каким образом Господь может человека в него ввести, с совершенно одинаковыми, между прочим, последствиями для своего возрождения и духовного благополучия. Для открытия у человека степени духовной его сознание должно быть должно не просто приобщиться на уровне познаний природной памяти к текстам Священного Писания. Ибо сами по себе даже тексты латинского слова в своей природной составляющей, исполняющей познание памяти природного человека, составлены из понятий, свойственных лишь миру природному. И на этом этапе приобщают к небесам Господу и способствует открытию степени духовной сознания отнюдь не более, чем, скажем, учебник по философии. Сознание человеческое должно, прежде всего, войти в тот внутренний божественный порядок, который в этом латинском слове заложен, то есть быть им прежде преобразовано в определенный образ и подобие мышления. мышление, основанного на внутренних рациональностях, туда Господом заложенных. И лишь после такого преобразования Господь может образовать в человеке то природное рациональное, которое может человека наставить о том, как правильно жить по латинскому слову. Ибо без такого внутреннего рационального наставления человек не сможет подлинно даже исполнять заповеди латинского слова и совершать те природные служения, которые Господь смог бы потом в нем обратить в служение духовное. Откуда следует, что человек может себя считать последователем Сваденборга, членом новой церкви и подлинным возрожденным христианином, и быть при этом в глазах Господа и его ангелов лишь жалким клоуном, безуспешно пытающимся пародировать жизнь в Господе, с соответствующим, понятно, результатом для своего духовного благополучия. Ибо пока человек не начнет подлинно исполнять служение, предписываемое латинским словом, служение жизни, и пока Господь не преобразует эти служения в служения духовные, то никакое природное рациональное, построенное на самом точном преобразовании сознания человеческого на основе внутреннего порядка латинского слова, еще не в состоянии будет способствовать раскрытию в нем степени духовной. Ибо духовная степень может быть открыта лишь наитием по соответствиям в рациональное, духовное в человеке. Духовное же рациональное возникает из рационально-природного, но преобразованного наитием Господним туда из благолюбия, которое укореняется в человеке путем преобразования его служений природных, совершаемых по очищенному рациональному природному, в служения духовные, которое совершается по чистому Господнему милосердию, путем исполнения этих служений природных по соответствиям духовными субстанциональностями благолюбия Господня или же субстанциональностями духовной составляющей Господней любви. И лишь после всего этого подлинный смысл духовный божественного слова может быть укоренен в сознании человеческом. Я говорю здесь «укоренен», а не «открыт», ибо если вы вспомните, в прошлый раз было показано из латинского слова, что открыт сознательному восприятию человека, смысл духовный может быть лишь по переходе его в мир иной, при вхождении им в ясное постижение, содержащееся в его степени духовной, если она у него, конечно же, была при жизни открыта. Пока же человек пребывает в мире, он может постигать смысл духовный лишь через просветленное Господом рациональное сознание, которое тогда в нем есть учением из подлинно истинного. И тогда постижение это в нем пребывает в формах рациональных духовных, которые по соответствию смысл подлинный духовный смысла в нем тогда представительствуют. И в субстанциональных органических формах его новой воли смыслу этому соответствует. Ибо, как нас наставляет в этом вопросе латинское слово, никто не может видеть смысла духовного слова, как лишь посредством учения из подлинно истинного. Из такого учения смысл духовный может быть узреваем, когда существует при этом и некоторое представление о соответствиях. Пребывающий же в учении из ложностей не может ничего узревать из смысла духовного. Он извлекает и прилагает видимые им соответствия к ложностям из своего учения. И таким образом он может лишь еще более олжетворять слово. Откуда следует, что подлинный духовный смысл слова может быть открываем лишь единым Господом. Это служит причиной тому, что не дозволено никому, ни в мире природном, ни в мире духовном, исследовать смысл духовного слова посредством смысла его природного, если только он не обретается полностью в учении истинного и в просветлении от Господа. Таким образом, изучение божественного истинного, подтверждаемого из смысла буквального слова, смысл духовный может быть узреваем. Но учение никогда не может быть узреваемо первоначально из смысла духовного. Глубоко заблуждается тот, кто говорит в себе: «Поскольку я знаю многие соответствия, то я могу обладать подлинным учением из божественного слова, и меня будет непосредственно наставлять смысл духовный». Это невозможно. Но, как было сказано, пусть он скажет себе: «Если я знаю учение божественно истинного, то я могу узреть смысл духовный, если только я знаю соответствие». Но все же для этого, безусловно, необходимо также и просветление от Господа. Ибо смысл духовный есть самое божественное истинное в своем собственном свете. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь.
И возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас, руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое, как и ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает, и всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.